Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Рядом со мной. Кто тут рядом со мной сидит, как вы думаете?
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
И набирай телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. Учитывая, что на этом канале будет висеть масса народа и дозвониться трудно, набирайте 8 967 200 ровно 9702. Это WhatsApp и Viber. 967 200 ровно 9702. Или смски на обычный номер 2420, начало текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли.
Дорогие друзья, кто-то из вас попросил рассказать нас о французском легионе. Как так получилось, что и в училище, и в академии мне на эти вопросы приходилось отвечать. Очень много информации в Яндексе. Я просто задам сам себе вопросы, которые мне представляются наиболее интересными, и, наверное, отвечу. Год создания французского легиона 1831. Почему он был создан? Потому что, ну, не очень хорошо хотели французы воевать там
за свою страну.
За свою страну. И потому началось, в общем-то, вот это вот собирание сброда, особенно из Африки, из Западной Европы. Ну что, второй вопрос. Русские служат, славян очень много. Вот там, по-моему, 11 полков у них, и половина, по-моему, это вот кто? Украинцы, белорусы, русские, сербы, хорваты, чехи, поляки и так далее. Значит, я не хочу пропагандировать здесь службу во французском легионе, она не мед, но те байки, которые вам часто рассказывают, не верьте, что они там такие крутые, бравые.
Нет, они такие же люди, да, из костей, да, и мяса.
Да, да. И причем...
Служат они за то, чтобы получить французское гражданство.
Да.
И там все надо... мы понимаем, новые, да, чистые, да, документы и некоторое, да, количество денег.
Да.
Ну.
Ну, теперь я уже говорить должен. И вот недавно я был во Франции, интересовался, какие там нормативы при приеме. Я посмотрел, Миш, там 4 главных норматива по физподготовке, все ниже
наших,
ниже предела.
Да.
Даже общевойсковых я уже не говорю про...
Да, нет, спецназ там не говори.
Если кто-то, кому-то кажется, что там эти ребята из легиона совковой лопатой деньги гребут...
Деньги не такие большие.
Да, да, дорогие друзья. Ну, хорошо, если вам повезет, там тысячу евро. Ну, там цены тысячу бешеные. Да, никто из бойцов легиона, если он не француз, никогда не станет офицером. Это еще вот...
Уволиться можешь сержантом максимум.
Да. Есть полковники, которые с удовольствием там выполняют обязанности капрала или кого-нибудь еще другого. Да. Ну что, дорогие друзья, что сами французы говорят? Говорят, что сброд, вот неудачники, люди, которые себя не нашли в гражданской жизни.
Преступники зачастую скрывающиеся.
Да, да. И, Миш, что мне любопытно, а ты мне француз рассказывал, что когда принимают, у тебя отбирают твое имя и фамилию.
Я и говорю.
Да.
Все,
да,
тебя имени нет.
Нет, да. Там, по-моему, года 3 или 4, да, надо прослужить. Дорогие друзья, ох, много мы могли бы с Тимошенко вам рассказать, с Михаилом, а Миша...
Здравствуйте, Миша, тезка, слушаем вас.
Твой человек, да.
Алло.
Поехали. Алло, Михаил.
Да, да, здравствуйте, товарищи,
здравствуйте,
полковники.
Здравствуйте, здравствуйте.
Город Белгород, рядовой погранвойск, городец Михаил. Товарищи полковники, ответьте, пожалуйста, когда было введено наркомовские 100 грамм? И еще предложение, я вот слушаю вас 2 дня подряд. Какой работой вам надо не наркомовские после работы 100 грамм, а двойную дозу? Как можно так сколько нервов вы тратите? Мне просто вас жалко. Спасибо.
Спасибо. Иван,
ну что, мы же писали с тобой, помнишь, да, про наркомовские 100 грамм? Миш, там годик надо точно угадать, когда ввели...
Нет, ну практически с 41-го года началось-то.
Да. Это была, я бы даже сказал, такой часть заботы государства лично в составе, и в то же время стресс снимало, да?
Ну, стресс, да, во-первых, да. Дезинфекция, во-вторых, да. Ну, будем говорить, питание, калории ты все равно получаешь. 100 грамм не так уж много.
Некоторые фронтовички говорят, что и перед атакой бывало, когда там
бывало.
Зиеловские высоты надо было брать, так, и не 100 давали. Ну что, с началом войны. Да, вот наш ответ. Спасибо вам за переживание о нашем состоянии. Мы уже привыкли с Михаилом. Григорий из Саратова у нас. Послушаем, дорогие
добрый
друзья.
Вечер, товарищи, да. Офицеры. Вопрос простой. Значит, порядок присвоения воинского звания, 11-й пункт, гласит о том, что можно получить на ступень выше занимаемой должности, но не старше майора воинского звания. Я был лейтенантом еще в 2005 году и был свидетелем, как вот зампотех сказал, вы меня, говорит, вперед ногами только с батальона уберете, он был майором. И два командира роты спустя время, когда переходили свои сроки, так и получили майоров. Можно ли сделать сейчас так? Возможно ли это? И знаете ли вы такие случаи? Спасибо.
Нет, сейчас таких случаев я не знаю.
Я пока не знаю.
В сладкие давно прошедшие годы, да, на звездочку больше можно было получить.
Ну что, то, что досрочное присвоение, эта практика не пропала. Она есть и сейчас. Досрочное присвоение воинского звания. Там тебе, да. Ну, по-моему, не раньше.
Нет,
ну,
досрочное года. Присвоение,
это другое
если
дело.
Должность соответствует,
да.
Это другое,
да,
дело.
Да,
немножко.
Да, другое дело. Ну что, дорогие друзья, продолжаем. Василий Белгород. Смотри, какой Белгород сегодня у нас активный, а?
Да, доброго здоровья, товарищ.
Здравствуйте. Добрый день, добрый день.
Полковник, у меня вопрос такой. Я афганец. Удостоверение. Статья 16, пункт 1. От лекарств не отказывался. В лечебном, ну, мне нужны венозные лекарства. В лечебном учреждении не выдают, потому что они не входят в список жизненно важных лекарств. Обязаны давать нам или нет?
Если в списке нет, никакой суд вам не поможет, дорогой мой.
Я в суд не это, я просто...
Не-не-не, вот понимаете, если в списке есть тут... я бы вам сам купил это лекарство, но я против закона, и Михаил тоже. Нет. Если нет в списке, все.
Да, дорогой мой. Нет, они не на что претендовать.
Все, на общих основаниях,
да,
нет.
Да, 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 да. Хотя может... печально, тем более афганец. Да.
Можно, я бы даже прокомментировал это. Ну, ладно.
Но вы знаете, что...
Комментируй, не комментируй, да, ситуация не изменится.
Я вас очень попрошу, напишите в комсомолку, я передам ваш вопрос начальнику ГВМУ, господину Тришкину. Возможно, вот благодаря таким звонкам, как вы, возможно, что-то в законодательстве поменяется. Так что спасибо. Мы зарубочку с Михаилом сделали.
А то, гляди, и госпиталя поправят.
Да, да, да.
Ну,
да,
вот,
да,
например,
да.
В Шиханах.
Да, да. Толстый намек.
Там с оборудованием хреновато. Здравствуйте, Александр, слушаем вас.
Здравствуйте, я сам из Подмосковья, являюсь рядовым. Служу в пехотной части. У меня такой вопрос. Я написал, значит, рапорт на предоставление мне жилого помещения. Я женат. Жена у меня как бы местная. Проживает здесь же, в военном городке. Прописана здесь. Но прав на имущество не имеет. То есть мы хотели бы жить отдельно, но какие-то инструкции департамент жилищного обеспечения дал мне отказ. И предоставили мне только комнату, койко-место в общежитии. Имеет ли право вот так вот семье отказывать или нет? Вот хотел бы такой вопрос задать.
Ага. Что-то я не очень понимаю. Ведь человек просит служебное жилье.
Просто, да, слушайте, да, внимание, не выходите из эфира, дорогой мой человек.
Не на себя одного, а на семью.
На семью, так.
На семью, да.
Командир говорит, у меня комнаты нет, говорит, да? Да. Что сейчас такое... Внимание. Да. Вам предлагали вариант такой, как под наем?
Дело в том, что под наем, так как я рядовой, дают всего лишь 30% от поднаема. Но в чем суть? Не командир распределяет, а департамент жилищного обеспечения. Командир говорит,
это что, в далеком селе Зачуханске, даже под наем, это только Джо распределяет жилье, дорогой мой человек. Немножко не так. Сейчас мы продолжим.
– Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Здесь же, напоминаю, Михаил Тимошенко. У нас Александр из Московской области. Мы хотим понять, в чем его проблема. Итак, вы в каком звании служите, дорогой мой?
И в каком... звании... сержанта.
Звание... Контрактник. Вы сержант контрактник.
Естественно, да? Какой еще?
Вы, да. Вы женаты, у вас есть жена.
Да?
Есть, да.
Да.
Воинская часть обязана вам предоставить жилье.
Так точно.
Вы обращаетесь к командиру, он говорит, дорогой Александр, у меня нет жилья. И что он вам предоставил?
Понимаете, в чем смысл?
Нет, стоп! Что не, вам было
койко
предоставлено?
Койко-место в общежитии, он же сказал.
Койко-место в общежитии.
В общежитии. Да, внимание, углубляемся. Койко-место в общежитии бывает разным. Может, там две койки в комнатке стоят. Или вам, вас с женой хотели уложить еще с тремя прапорщиками, а? Или мичманом, или кто там у вас? Да? Или нет? Какое так, койко-место точно, вам
да,
дали?
Да, мне там четыре койки вот в общежитии.
Видите, я угадал.
Значит, извините, да. Александр, а у вас нет такого ощущения, что... командир хочет вас сплавить на жилплощадь жены.
Ну,
вы же сказали, она живет в том же городке.
Так точно, и прописано здесь.
И прописано здесь.
И квартира так. У нее есть.
У нее родители.
Командир смышленый, хочет сэкономить служебное жилье. Вот такие у нас
теплее, командиры.
Вот и все, Витя, что ты разбираться? Теплее. Я тебе готов... Подожди, пачку пожалуйста. Кефира против бутылки Хеннесси.
О, хороший разговор. Михаил, часть должна человеку дать служебное жилье.
Обязана.
Да.
Но не хочет.
Понимает. Но говорит, что у меня нет. И человеку с женой укладывают комнату, где еще там двое военнослужащих. Да? Что, конечно, ни с какой точки зрения неприемлемо. Теперь мы говорим под наем. Вы говорите, только одной трети дается, да, под наем? Да?
Только одной трети дается.
Товарищ командир полка Тимошенко, Михаил Владимирович, что будем делать с Александром? Я ваш замполит.
А будем по-прежнему предлагать ему койку в комнате на 4 человека.
Да.
А он все равно съедет к своей жене.
И нам еще
любовь сильнее.
Да, и нам все равно
скажут молодцы, спасибо.
И еще мне Тимошенко скажет, Вить, что... помнишь, мы за простынками спали в казарме с солдатами, и ничего. А распустились, а?
Я тут же бы и спросил, а вот когда нам говорят, мавзолей завешивают, а на мавзолее что, фамилия или кличка?
Да.
Ты меня к чему сталкиваешь-то? Я предлагаю Александру написать тебе письмо, либо по электронке,
все, Баранцов, либо живьем. Все, опять слова, вы наша последняя надежда, да, Михаил? Я просто хочу разрулить... по-житейски. Что вот командиру части...
Ну, на меня
части...
повесили вечный двигатель, а ты не возражаешь.
Вот я позвоню командиру части, скажу, есть у вас такой, вот товарищ подполковник или полковник, вам не стыдно укладывать женатого человека? Он, конечно, скажет, пусть он не прикидывается, он женой спит там у тетки или у мамки. Правильно, да?
Ага.
А по-человечески? А послюняем закончик? А посмотрим, вы должны давать? В общем, дорогой Александр...
Нет, по-человечески это бессмысленно. Говорить
нельзя
о том,
надо
что закон.
Либо по-человечески, либо по закону.
Да. Либо Александр, по справедливости, либо по закону.
Да. Уважаемый Александр, а ну попробуйте по электронной почте мне написать, изложить всю сагу, обязательно ВЧ, номер командира и какие-нибудь там...
Фамилии командира, хорошо, созвание.
Давайте вместе. Немножко пошурудим по этой части. Может, вам и поможем. Александр из Московской области, а не Александр. Да.
Добрый день, товарищ полковник. Дело в том, что в прошлый четверг, когда я задал вопрос, в общем, ну, ваше мнение о параде надеть ВМФ, в общем-то, и меня резко оборвали, то есть основной вопрос не дали задать, в общем-то.
Ну, так сложилось, вот. Извините.
Будьте добры, в общем-то. Дело в том, что за это время уже стало известно о решении министра обороны сделать этот парад ежегодным.
Ну, хорошо, вот. А основной вопрос-то ваш?
Сейчас, минутку. И учитывая то, что 9 мая... В общем-то,
основной вопрос, пожалуйста. Сейчас, вот вы обижаетесь, что вас обрывают.
Опять будут говорить, что мы хамы. Задавайте хоть 15 минут. Поехали. Да, я вам...
9 мая...
То есть, погода была хорошая,
на акции «Бессмертный полк» президент идет с фотографией своего отца в военно-морской форме. В тельняшке, без козырки. В общем-то, вот. И как бы нельзя ли вот такая крамольная мысль, в общем-то, то, что музыкальная заставка, в общем-то, марш Агапцева, это очень хорошо. Вы, Виктор Николаевич, говорили, что...
Вопрос, пожалуйста, вопрос.
Нельзя ли во второй перерыв на рекламу включить, в общем-то, марш «Варяг», в общем-то, вот, а в третьем перерыв на рекламу марш «Авиатор».
Я полагаю, что комсомолка с удовольствием взяла бы вас на должность музыкального редактора.
Мы бы на полставки взяли. Ну, давайте так, рассуждать трезво. У нас есть формат передач, да? Недавно многие на ваши радиослужащие сказали, дайте нам, Виктор Николаевич...
Музычку в конце.
Музычку дайте, хоть 40 секунд, чтобы молодежь, которая вас слушает, напоминала о военных. Хорошо. Но вы...
А тут вот варяги опять...
Да, ну свято, конечно.
И марш авиаторов, да, да, который на самом деле немецкий. Почему это немецкий марш? Тут же будет вопрос задан.
Предложение услышали. Миш, может быть, сделаем часовое военное ревью, так военные
без песни. Слов, но из музыки.
Да, да, так что... А сейчас послушайте.
Не понимаю, вообще говоря, а почему ансамбля Александрова нельзя записи давать?
У меня диск целый принесли. Ну? Вот тоже хорошо. Воен... Вот врубим Александрова и пойдем курить теперь спокойненько.
Да.
Правильно? Да. А Любаша будет новости включать. Любашенька, Виталий, славный город Лобня.
Добрый вечер, господа полковники,
полковники. Вот это хорошо, да, да, да.
Товарищи полковники, прошу извинить
да,
меня.
Да, да.
Виктор Николаевич, у меня два вопроса, если можно. Значит, алло?
Да, я слушаю.
Вот все наши, не только наши либеральчики утверждают, что к Второй мировой войне, ну, в том числе к Отечественной, привел пад Риббентропа, Молотова. Вот у меня лежит книга «Тепельскир, Курт», 1950 год. Я повторяю, 1950 год.
Вы хотите сказать, что привел к Второй мировой войне сговор Англии, Франции, Германии, а потом еще и Польши?
Но это не я хочу сказать.
Да я понимаю, что Тепельскирх. Ну, к чего тут рассказывать-то об этом?
А в чем суть вопроса?
В чем суть вопроса?
Насколько можно верить и насколько объективна эта книга?
А я отвечаю. Есть специальная целая отрасль, так называемая историография, которая пытается испоганить нашу историю в угоду своим западным лекалам. Вот одно из лекал – то, что пакт Молотова-Риббентропа привел к началу Второй мировой
да.
войны. У вас есть второй вопрос или нет?
Второй вопрос другого плана.
Давайте.
В 1940 году
да.
решением Сталина угу. были созданы спецшколы артиллерийские в составе Министерства обороны и ВВС в составе Министерства просвещения. Хрущев в 1954 году их разогнал. Считаете ли вы необходимым и, самое главное, возможно воссоздание таких школ?
У нас есть учебные подразделения и по ВВС, и по артиллерии, которые оправдали свое существование. Миш, ШМАС, ты застал еще?
Школа
да, младших специалистов,
а?
Ну, где зелень штамповали, правильно?
Да.
Я не был... Ну, у нас сложилась уже новая система подготовки специалистов.
Не, она не нравится мне, понимаешь? Вот давай переделаем.
Я забыл, да.
А то там Хрущев, ядри его мать. Он же вообще дурной был.
Вот лишь бы пику Хрущева восстановить, если даже это не будет себя оправдывать. Дорогие друзья, ну, сложилась уже система учебных подразделений и частей.
Чего переделывать-то?
Вот она вот такая есть. Нам качество надо добиться.
Или покажите, почему она должна быть изменена.
Аргументы.
Почему? Аргументы. А если пустые предложения, кому это надо?
Конечно, если говорить, что тогда учили лучше, мы никогда не закончим разговор.
Кто у нас на связи? 30 секунд осталось.
Да, 30
мы повторяем. Телефон прямого эфира 8-800-200-97-02. Телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Телефон Вайбера и он же WhatsApp 8-967-200-97-02. Волшебное число. И смски на короткий номер 2420, начальные буквы текста сообщения, РКП, потом пробел, потом мысли, баронец Тимошенко ждут.
И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер. И Михаил Тимошенко со мной тоже слушает. Мы отвечаем вместе на вопросы. А Алексей из Москвы к нам дозвонился, а мы с Тимошенко сейчас будем его слушать.
Добрый вечер, товарищи полковники. А у меня такой вопрос. Вот, значит, российские войска не участвуют на территории ЛНР, ДНР, так?
Теоретически считается.
Так, а вы расскажите другое. Вот есть российские граждане, которые туда самовольно едут, так сказать, по собственному желанию, так?
Да.
И принимают войска. Они преследуются по российским законам за их участие.
Они не будут преследоваться по российским законам.
Надо доказать, что
законам.
Они наемничали.
Да. Я сейчас снимусь, поеду, и меня никто не накажет. Понимаете? Я там повоюю, никто не докажет, что я там участвовал, дорогой мой. Никогда. Все. Виктор, Москва, это по моему душу уже пришли. Виктор, да. Москва, привет.
Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович.
Здравствуйте.
Значит, у меня вопрос, размышление ко всем радиослушателям, ну и даже к тем, кто, возможно, там нас записывает. Вот у меня такое сомнение. Вот Израиль бомбит Асада. Так, он как считается, агрессор или нет? Вот как считается? И почему?
А он вам скажет, что бомбит не Асада, а Хизбаллу.
Ну...
Которую пустил к себе Асад.
Ну, видите, Виктор, безусловно, это не только оккупант и не только захватчик. Он, Израиль в данном случае можно назвать даже варваром, да? Но Михаил абсолютно прав. Когда мы пытались Израиль прищучить, они говорят, не мешайте. Мы бьем по самым ненавистным нам отрядам Хизбаллы. Это правда. Иногда для того, чтобы спровоцировать Израиль для ударов не только по Хизбалле, но и по сирийским войскам, а вы знаете, такого были, да? Что делал ИГИЛ? ИГИЛ запускал ракету на израильскую сторону. И ответка моментально прилетала по сирийской колонии. Вот такова позиция Израиля.
И второй вопрос.
Да.
Вот почему мы сейчас осуждаем Северную Корею, бьем ее по рукам, по ногам, вот, чтобы не развивалась, так сказать, атомная энергетика, там, и атомную бомбу. А втихаря Израиль все это дело...
Потому что в ельцинское время нас приучили Соединенным Штатам Америки по вопросам внешней политики минет Соединенным Штатам Америки делать. Вот сейчас вот эта отрыжка от того, чтобы стоять в одном строю, она у нас и осталась. Вы понимаете, вот если Россия не проголосует так, как Соединенные Штаты Америки, все, горе случится. А? Она бы сейчас Северную Корею на Дальнем Востоке такую карту разыграть, чтобы Трамп этот стоял на Красной площади перед Кремлем и у Путина просил разрешения плохо сказать про Ким Чен Ына. Вот это была бы наша политика.
Вот это была ария полковника Баранца из оперы «Политрук».
Комиссары!
Здравствуйте, Татьяна из Ставрополя.
Да, алло, я с вами говорю, да?
Да, конечно, да. Это вы.
Ой, добрый день. Так рада вообще.
Вы говорите, да? Это вы говорите.
Ну, вообще-то я.
Ну, хорошо,
наконец-то. Не знаю, но вы же там наговорите тоже.
Да-да-да, мы с собой говорим, да.
Я очень рада, правда, вот это. Блин, хотела, я вообще-то ни о чем, ну, об Андропове хотела сказать, о том, что вот
вопросик,
мне
дорогая моя, вопросик.
Вопрос в том, что мне показалось, что он был сильный просто представитель власти.
Так он и был такой.
А в этом никого нет сомнений. А у него лично даже
мне
тоже.
Мне показалось, что он как был второй Сталин. Почему-то недавно я так подумала.
Ну, задатки крепкого державника были у него. Ну, порядок, вы помните, с пригибчиками, правда, с военкомат.
Ну, на порядок меньше, да.
Да, выходишь с девушкой из кинотеатра в гражданке.
Кого ведешь?
Чего, кого ведешь, почему девушка? Почему девушка посуду в столовой не моет?
А вы не на работе.
Да.
Ну, правильно. А как иначе порядок наводить? Только с
перегибом. Да, была такая... Правильно, Миша, да. Была такая попытка. Но, по-моему, это была последняя попытка советская.
Да, похоже на то.
Павел из
Челябинска. Павел, здравствуйте. Слушаем вас.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос такой. Наблюдательные полеты НАТО производят на территории нашей полеты, да?
Да.
Их сопровождают какие-нибудь самолеты с радиохимической разведкой?
Нет, там же нет. Сидят внутри
там
наши
сидят
ребята.
Наши представители, а это договор по открытому небу, так называемому.
И мы также летаем.
И мы над ними летаем.
Да.
Но нет, я согласен, но просто-напросто, знаете, у меня вопрос... Такая гадость вот всякая это самое, происходит вот в наших озерах и так далее. Клещи эти долбаные. Мне кажется, там в туалет зайди и выкинь хоть что над нашей территорией. Uh-huh. И это самое, не шито-крыто все будет.
Знаете, когда я слышу, что по спине побежали мурашки, я всегда хочу спросить, мыться не пробовали? Наших телевизионных, допустим, товарищей, которые часто на эту тему говорят. Да нет, конечно, никто ничего не распространяет с воздуха.
Ну, и у нас самолет есть проверяется. Службы. Да. И замеры же делаются в случае возникновения каких-то подозрений.
Конечно.
Юрий из
Здравствуйте,
славного
Юрий.
Города Челябинска.
Добрый вечер, уважаемые полковники. Вопрос такой. Должно быть главнокомандующего у нас, ну, дядя Путина, он же самый главный, получит самое большое воинское звание.
Зачем? Нет. Зачем? Он сам нет. Сказал нет.
Нет, я спрашиваю.
Нет, мы отвечаем. Нет. Для этого нужно в Конституции положение и так далее. Вы помните, царь Николай II в каком звании был?
Я не помню.
Хорошо, второй вопрос, поехали.
Тогда что по воинскому званию по старшему Шойгу его может дать приказание?
Нет, ни в коем случае. У Шойгу почему? Нет компетенции, потому что он министр обороны, подчиняющийся...
А это верховный главнокомандующий и президент.
Да, понял.
То есть здесь не воинские звания здесь не
нет. Противоречия никакого нет.
Нет.
Спасибо большое вам.
Всего доброго. Пока.
О, Витя, это твое.
Второй у меня, Виктор. Добрый вечер. Привет, Ростов, папа. Приветствую.
Алло.
Да.
Да-да.
У меня, прежде всего, небольшая справочка. По поводу РАО вам задают вопросы. Это Ростовское артиллерийское училище. Оно называлось очень давно. Но в 2011 году был расформирован военный институт ракетных войск имени маршала артиллерии Неделина Митрофана Ивановича, филиал Академии Петра Великого. Mm-hmm. В 2011 году он был расформирован. Вот такова судьба этого училища. Сегодня, значит, на этой территории находится учебный центр ВВС, ну, как вы назвали, только ШМАС, только учебный центр наших...
специалистов, да?
Ну, и, И второе, значит, начинается подготовка в течение 2 или 9 месяцев прапорщиков. Вот два направления, которые сегодня в этом, так сказать, ростовском
районе. На этих площадях.
Да,
на этих площадях. Да, спасибо.
Порядок там нормальный, все хорошо.
Спасибо.
И теперь, да. Теперь у меня вопрос. Вот 3 года почти человек учится, получает прапорщика. Карьера непонятна. Как ему стать офицером? Если по нынешнему порядку, значит, выше там, выше...
Да, да. Я вопрос вас понял. Я говорил с кадровиками. У нас действительно здесь провал. Потому что может набраться на все вооруженные силы пару сотен прапорщиков толковых, которых на курсах можно подучить при академии. Миш, или при высшем училище.
Миш, раньше были курсы «Выстрел», но их прихлопнули же.
И пусть он туда на пару месяцев каждый год приезжает, сдает зачеты по офицерскому, естественно, рангу. Да, и таким, конечно, надо давать перспективу. Это вы здесь абсолютно правы. Как-то, Миша, система пульсара, кажется, вот эту в карьерной. Да. Когда-то я читал, что...
Зевнули, рост, а дальше и хорошо, и ладно, они же там молчат.
А вопрос правильный,
они же там...
да?
Правильный, абсолютно.
А тут прапорщик думает, вот он и до 60 лет будет прапорщиком. А полковник же... А вот в твоем департаменте, Миша, были прапорщики? А?
Были, а
были,
как же?
Да?
Техники.
По-моему, не хуже, чем с инженерным образованием там у вас.
Многие, да. Да.
Николай Вологда.
Здравствуйте, Николай, слушаем вас.
Да, добрый день, товарищи полковники. Я в свое время служил двугодичником. Вот когда призывали на эту службу второй раз, первый раз я служил после института в ракетной учебной бригаде. Затем мне присвоили лейтенант и призвали на 2 года.
Так, понятно.
В военкомате сказали, что год за 2 будет засчитываться. Пенсионный фонд такой-сякой не хочет. Кто прав?
Воинская служба что, год за 2 заслуживается, Миш? Я
не очень понимаю.
Я тоже не понимаю.
Ну, в военкомате сказали.
Это значит, что я, получается, в армии прослужил 66 лет, а ты...
Если речь идет о гражданской пенсии.
Да, да. Ну, я не знаю. Служба год за год шла, Миша.
Ну, всегда так.
Единственное, что...
У двухгодичников.
У двухгодичников для...
Может, это командиром двухгодичников год за 2.
Ну, я был там повороты, 2 года отслужил.
Ну, да.
И когда я призывался, четко в военкомате сказали, эта служба будет засчитываться.
Да вот, нет, что
год за год. Ну, что-то как-то не
дорогой
так
заложилось. Мой человек, конечно, вы нам задали вопрос. Мы сейчас будем плуг опускать, юристов теребить, минобороновских, и попытаемся просить этот вопрос. Спасибо, мы с вами умнеем.
Понимаешь, какая штука? Значит, гражданская работа на гражданских предприятиях, если человек ушел в войска и стал там офицером, допустим, засчитывается полгода за год за полгода в войсковой стаж. Может, здесь решили сделать наоборот? Ну ладно, послушаем.
Надо.
Здравствуйте, Евгений Иванович, слушаем вас.
Давай, Миша.
Товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Один вопрос. Хотелось бы выяснить очень, кому принадлежит авторство фразы относительно Польши. Слышал я ее или по вашему радио.
Какой фразы?
Вот фраза следующая. Буквально. Польша – смердящий труп на пороге России.
Правильно. Она по-другому звучит.
Нет, она...
Вот Черчилль сказал.
А Польша – смердящий труп, лежащий на пороге России, и сказал это не Черчилль.
А кто?
Ну-ка, Торле.
Давай проверять.
Академик Торле.
Давай проверять.
А что проверять-то?
А Черчилль тоже очень сказал,
Черчилль
что это
много
вечно,
чего сказал.
Вечно гниющий в теле Европы.
Академик Торле.
Да. Давай проверим. Да. Давайте
сказал
на бутылку,
он задолго до Черчилля.
Хотя ты не пьешь, на бутылку Хеннесси. Я поставлю тебя. Ну что, дорогие друзья, мы удаляемся буквально на одну минутку и продолжим разговор.
Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Алло. Здравствуйте, Вячеслав. Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравствуйте.
Вас беспокоит рядовой призыва 59-62 года. Сначала вводные данные.
Не надо вводных данных, давайте сразу
нет,
вопрос.
Одна строка.
Давайте вопрос.
Несколько передач назад вы назвали адрес Москва 400, Артабансу 2. В то же время я служил, сказал, на С-75.
Ну и что?
И у меня адрес был, я проживал в Москве, у меня адрес был московский, Москва и 412.
Ну и
адрес
что?
Моей полевой почты.
Я хочу понять, в чем ваш вопрос.
Ну человек о себе хочет рассказать.
Он все пытается.
Какой тут нахрен вопрос? О себе.
Москва 400.
С-400.
С-400.
Конечно, 75. Конечно.
Ну, может, вы что, не понимаете, что адрес начинался с четверки, и он трехзначный. Ну так чего на вопросы-то задавать? Сарышаган тоже был не Москва 100.
Я в ПВО служил.
Да елки-палки. Ну и как там, на какой системе?
Нет, и адрес у меня был. Москва.
На какой системе? Ай-яй-яй, да так же
Видите,
интересно.
У нас людей, так сказать, своеобразно мыслящих. Да, поехали смски. Вот тебе, пожалуйста. Вчера была знаменательная дата 08-08-08. И что-то никто об этом не сказал. Там ведь наши бойцы проявили настоящий героизм. 68 погибших, среди них майор Ветчинов.
Человек пил водяру, когда мы начинали
да,
передачу.
Да, я тоже так думаю.
А потом его подтащили к радио.
Вчера в новостях КП сообщили, что Су-35 в Индонезии будем менять на пальмовое масло. Это что? Это куда запало человеку?
Михаил... Пришла тройная информация.
Понятно.
Ведутся. Миш, представляешь, мы с тобой скоро по колено в Москве будем полным маслом ходить.
По высококачественному. Так... Virgin.
Но там, по-моему, десяток, если не больше. Миш, на экспорт Су-35, думаю, 35 миллионов. Ты знаешь, мне кажется, что Волга будет у нас состоять из пальмового масла. Да.
А возить его сюда будут в цистернах из-под нефти и мазута.
Да, конечно. Да,
уважаемая Наталья, не понимаем ваш вопрос. Москвичке нужна помощь толкового саратовца для поиска информации о родственнике. Ну, это зачем ей нужно саратовец, не знаем, но вы концы-то дайте этой москвичке. Угу. Кто в КНДР держит палец на ядерной кнопке? Как кто? Ким Чен Ын.
Вот здесь вот вопрос, почему 70 лет назад фельдшера были офицерами. Некоторым присваивали фельдшерское звание за особые... офицерское звание за особые заслуги.
Прапорщиком был. Да.
Да.
Вот Наталья из Железногорска корит нас за то, что мы не даем краткий дайджест успехов нашей сборной на армейских играх.
Хорошо.
Первое место по всем видам.
Ну, дорогие друзья, значит, наши три экипажа вышли в финал. В индивидуальной гонке мы там все заняли, что положено, по первому месту. 12 команд вышли в финал биатлона, который в субботу будет заканчиваться. Значит, из 28 видов, внимание, соревнований, примерно в 16 Россия заняла первое место. Значит, мы Казахстану уступили в беспилотниках. Миш. И мы стали вторыми...
В конкурсе поваров.
По собак. Это что?
Кинологов?
Кинологов мы второе место
заняли.
Так мы,
оказывается, не собаки.
Мы все расскажем. Да, поехали.
Олег, ваш вопрос о конвертопланах понятен. Расскажем на следующей неделе.
Так, что у нас еще? Это умненькие вопросы такие, содержательные.
Вот, содержательный вот вопрос. Вован из Москвы, это тот, который все время пытается задрючить нашего президента.
А ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Намедни радиослушатель корректно задал вопрос, что получила Российская Федерация после списания Путиным Кубе 32 миллиардов долларов долга. В ответ он получил от вас совершенно хамский ответ.
Какой конкретно?
Не сказано. Но что Гру вернулась на базу в Лурдесе, закрытой Путиным в 2001 году. Mm-hmm. Россия получила в аренду кусок Кубинского берега или концессию на добычу никеля. Акции нефтяной телекоммуникационной компании Кубы. Разговоры о большой политике, они для полупьяной очереди за пивом. Угу. Путин не хочет начать списывать долги россиянам, спрашивает Вован из Москвы. Какие долги россиянам? Это долг межгосударственный.
Да.
А долги россиянам, которые они надергали в банках, что ли, кредиты? И списывать теперь их надо, да?
Когда-то был поэт такой.
Вы даете.
Осадов. Он назвал таких людей, мне запомнился всю жизнь, мандалинищие из-под стен. Знаешь, скулят, скулят. Но у меня простой ответ. Миш, скажи мне, пожалуйста, за внешнюю политику надо серьезно платить. Что бы ты ни говорил,
конечно.
Миш.
А? Конечно.
А? Правильно, да? Списывая долги, мы покупаем лояльность того или иного государства. Соединенные Штаты Америки как картошку на базаре скупают таким способом своих так называемых
союзников. А мы соревноваться с ними в этом не можем.
Никак, ну, 660 миллиардов военных бюджетов.
Тем более Куба под боком.
Конечно.
А вот правильно я тебе скажу вопрос Николая из Керчи. Расскажите по ходу передачи о проблеме двойного гражданства, которое, по сути своей, является миной замедленного действия. Закрывать глаза на это... Значит, закрывать на один из компонентов нас безопасности.
У военных нет двойного гражданства, насколько я знаю.
А может, наша Дума двойная?
И к войну... Вот это уже другой вопрос, но не по военному ревью. Мы должны... Это же отдельно должны готовить. Мы военное ревью, дорогие друзья. Ну, что там у тебя еще есть?
Абакумов Владимир, ответить на ваш вопрос невозможно, потому что вы его написали не до конца.
Да. Любопытнейший вопрос. Почему президент США прикладывает руку к пустой голове, отдавая честь? Спасибо, Олег, Санкт-Петербург. Потому что она пустая.
Да. Нет, у них так принято.
Да.
Кому там нужен толковый саратовец? Денис из Саратова. Денис, вот мы будем учитывать, что вы нам позвонили. Ждем теперь от Натальи письмо.
Да.
Нельзя ли инициировать принятие закона, запрещающего работу охранниками половозрелых самцов, за исключением военных пенсионеров? Ведь это ж какая прорва людей, изъятая из производственной сферы? Я что-то не очень понимаю. Половозрелые самцы и производственные сферы. Чего производить-то будем?
Ну, красивые словца, Миша. Чтобы тебя загнать в угол.
Понятно.
И меня тоже заодно.
Ну. Поляки, похоже, опять хитрым задом виляют, предлагая некое улучшение отношений. Может, посносить к черту все их памятники. Катынский на месте, авиакатастрофы, еще в Медном. А после этого посмотреть на лисьи морды и улучшить их.
Хорошо. Вот здесь человек второй день от нас добивается, что на территории Советского Союза работало много нелегалов. А мы какие-то показывали мультики про то, как мы их лихо ловили. На ТИС, он говорит, да, правдоподобных перехват. А как было есть с поимкой нелегалов в реальности? По-всякому были. Одних ловили, другие, может быть, и до сих пор работают.
Точка. Абакумов Владимир, вы спрашиваете, а что же написать до конца? А вот это, читаю. А вы не думаете, что вам звонят про койку место те начальники, которые части специально спрашивают? Твою в пень, да что ж вы? Вот это напишите до конца. Хотите концом?
Так Вован уважения не добьется, говорит нам уважаемый радиослушатель с номером телефона, заканчивающийся на 90.
Почему изменился формат передачи? Раньше первая половина рассказ, потом вопросы. Рассказ это если занятие вооруженным в армии. Почему? Почему? Потому. Вот так не нравится мне.
Ну, дорогие друзья, мы продолжаем читать ваши письма. У какого автомата нет рикошета? Миш,
у того, который водой торгует.
Хорошо.
А вот вопрос относительно того...
Который еще не стреляет вообще, Миша, да.
Почему не приняли предложение британцев? Может быть, это дало возможность спасти экипаж Курска? Уважаемый,
Не приняли, потому что свое судно спасательное туда вышло. Но все дело было в том, что посадочные гнезда...
Не годились.
Не годились,
да, для захвата.
Их скрючило.
Да.
Корпус сыграл и их согнуло. Присосаться было невозможно. Экипаж был обречен.
Дорогие,
мы прощаемся до завтра.
Да.
Связь в это же время. Завтра у нас четверг.
Готовьте вопросы, а мы на них как сможем, так и ответим. Главное, чтобы вы звонили и что мы говорили на военные темы. Это Баранец и это Тимошенко. Мы машем вам рукой. Пока.
Проходит год, и ты солдат, как будто ты другим не был. И давит плечи автомат, а над тобой все тоже небо. И высекают сапоги в бетоне песню строевую. Тебя как щепку вдоль реки несет на службу боевую. Подъем, отбой, жарой в лед, уположался и вперед. Солдаты, солдаты, солдаты.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.